Купец и великан. Расскажем в заключение про богатого купца и великана. Купец вел большое дело и держал много работников. А кроме того, у него было большое количество земли и хорошие дома. Время от времени он, как и многие другие купцы, ездил в другие города и земли то за покупкой новых товаров, то за сбором долгов. Однажды потребовалось ему поехать в далекий город. Он знал, что ему долго придется ехать по пустыне, поэтому ему нужно было взять с собой запас съестного. Он жил в такой стране, где растут финики, а потому, набив карманы этими сладкими плодами и хлебом, отправился в путь. Он счастливо доехал до места назначения, устроил хорошо дела и вскоре собрался в обратный путь. Когда он уже четвертый день ехал по пустыне, то так устал от жары, что стал присматривать местечко, где бы ему отдохнуть в тени. Скоро приехал он в такое место, какого искал. И тень, и свежий ручеек бежит. Купец спешился, привязал коня к дереву, вынул хлеб и финики и начал закусывать в свое удовольствие. Он уже заканчивал трапезу, как вдруг перед ним появилось чудище необыкновенной величины — исполин. В руке оно держало широкий блестящий меч.
«Вставай!»
— вскричал великан страшным голосом.
«Я убью тебя за то, что ты извел моего сына!»
«Беда!» — закричал купец. «А что я такое сделал?»
«Ты умертвил моего ребенка!»
«Твоего ребенка? Да никакого ребенка я и не видел!»
«Разве ты не ел финики и не бросал косточки?»
«Правда, я это делал!»
— сказал купец.
«Значит, ты виновен!» — заголосило чудище. «Мой ребенок шел мимо, а ты бросил финиковую косточку и ею убил его!»
«Ах, несчастный господин, пощади меня!»
— испуганно вскричал купец.
«Если оно так и случилось, то я при том и малейшего намерения не имел кого-нибудь убить. Потому прости, пожалуйста, меня и не лишай жизни!»
«Ни за что!»
— сказал великан.
— Кто проливает чужую кровь, того кровь должна быть пролита!
Тут схватил он просившего о пощаде купца, швырнул его о землю и поднял меч, чтоб ему срубить голову. Заплакал бедняк. Стал про свою семью вспоминать. Великан на миг остановился.
— Неужто мне умереть безвинно?
— плакал купец.
— Неужто мне не придется даже проститься с женой и с детьми? Прошу тебя, грозный господин, будь милостив. Дай мне еще хоть немножко пожить. Дай мне срок съездить домой со своими перед смертью проститься. Я, как все устрою, ровно через год и один день буду опять на этом самом месте.
— Поклянешься ли ты мне в этом?
— спросил исполин.
«Клянусь Аллахом и Мухаммедом, его пророком!»
Тут великан исчез, и купец вздохнул вольней. Сел он на лошадь и как можно скорее поехал домой. Он был и рад, что удачно ускользнул из когтей чудовища, и горько ему было, что всего год остается жить. Как он подъехал к дому, жена и дети хотели с радостью обнять его, но он увидел их и горько заплакал. У него из головы не выходило это приключение, грозившее таким концом. Озабоченная жена, понятно, стала его расспрашивать о причине горя. Она думала, что дела у мужа пошли худо. Наконец, он рассказал ей про свою беду. Весь дом затосковал. Добрая жена плакала и рвала на себе волосы. Дети ревели один громче другого, и никто не хотел утешиться. Верная жена стала уговаривать мужа, чтоб он не исполнял обещания. Она напомнила ему, что у него есть семья, и дети еще совсем маленькие, а такому чудищу не стоит слова держать. Но купец стоял на своем.
«Я поклялся Аллахом и Мухаммедом», — сказал он. «И не могу стать клятвопреступником».
Со следующего же дня начал купец приводить свои дела в порядок. Раньше всего он заплатил всем, кому был должен. Потом назначил подарки и милостыню друзьям и нищим. Рабов своих отпустил на волю. Старшим детям и жене выделил часть их наследства. Над меньшими учредил опеку. В этих делах время все шло, дошло, и срок приблизился. Наконец пришлось купцу со своими проститься. Он взял с собой саван, омылся, помолился Богу и, сердечно простясь с неутешной женою и любимыми детьми, сел на коня. Оглянулся он еще раз на своих и сказал: «Небесам угодно, чтоб я умер. Я терпеливо снесу это испытание и желаю, чтоб и вы утешились. Вспомните, что человеку смерти все равно не миновать». Купец без остановок ехал до ручья, у которого остановился год тому назад. Доехав, он спешился и сел подле весело бегущей воды. С тоской ждал он великана, который лишит его жизни. Сидя в печали, вдруг услышал он шаги и, подняв глаза, увидел старика, который вел на привязи газель. Старик дружески поклонился, и купец отдал ему поклон. Затем старик спросил, как он забрел в это уединенное место, где только злые духи влачат свое существование, и хуже которого нет на свете. Купец рассказал все, что с ним случилось. «Удивительно», — сказал старик. «Я подожду, несчастный человек. Чем кончится твоя встреча с чудовищем?» Вскоре подошел еще человек с двумя черными собаками. А через некоторое время и третий, с мулом. И они тоже выслушали печальную повесть купца и тоже решили подождать. Все четверо не успели еще наговориться, как вдали появилось целое облако пыли, и вскоре перед ними встал великан с обнаженным мечом в руке. Никому не поклонясь, он подошел к купцу, поднял его вверх и сказал: «Ну, теперь ты умрешь!» И снова начал купец жалобно умолять чудовище, клялся и много раз повторял, что невиновен, и трое других просили за беднягу. Один из них бросился к ногам исполина и сказал: «О могущественный господин, будь милостив, выслушай меня. Со мной был случай еще чудеснее, чем с этим купцом. Я тебе его расскажу, если ты отпустишь этому бедняге треть его вины».
«Говори!»
— немного помягче сказал исполин. Старик начал: «До женитьбы жил я с сестрой, которая была в доме хозяйкой. Как я женился, сестра ушла от нас. Но через некоторое время, как Бог дал нам ребенка, девушка передумала и опять воротилась в дом. Мне это было любо, и жена не косо глядела на помощницу. Правда сказать, мне и в мысли не приходило, что под мнимой дружбой сестры таилась глубокая ненависть к моей жене. Сестра не могла простить жене, что та как будто бы выжила ее из дому. Через несколько лет пришлось мне отправиться в дальнюю дорогу. Проездил я целых 10 месяцев. Как я вернулся, стосковавшись по жене и ребенку, вышла ко мне сестра навстречу с известием, что и жена, и единственный мой ребенок умерли. Она же все время прилежно хозяйничала, и теперь у нее есть корова с теленком. Меня это, конечно, порадовало, если б не случилось со мной такого горя. С тоски я перестал работать, дело свое забросил и все думал о погибшем счастье. Я и сам не замечал, как мое имущество все уменьшалось и уменьшалось, и все дорогие вещи мои уходили из дому. Наконец приходит ко мне сестра и говорит: «Братец, я последние деньги истратила, нам либо с голоду умирать, либо продать мяснику корову с теленком. Мне было все равно. Я о скоте и не заботился вовсе. Но тут только я из хлева вышел, как корова с теленком так жалобно замычали, что у меня сердце затосковало. Я о продаже уже и слышать не хотел и сказал о том сестре. Меж тем и мясник пришел. Взглянул он на животных и подошел ко мне, отвел меня немного в сторону и шепчет: «Знаешь, я кое-что в колдовстве-то понимаю. Ведь это не настоящие коровы, а заколдованные люди. У меня на твою сестру подозрение, что она твою хозяйку и ребенка в скотину превратила. Позволь мне делать то, что я за добро сочту, и будешь мне премного благодарен. Это открытие перепугало меня, и я позволил мяснику поступать, как он считает нужным. Он взял сосуд с водою, проговорил заговор и подошел к животным, которые бились как-то особенно, и сказал, опрыскивая их водой:
«Если вы созданы животными, ими и оставайтесь. А если были людьми, то примите свой прежний вид».
Едва успели у него слова изо рта вылететь, как предо мною стали и жена моя, и ребенок, стали они обнимать и ласкать меня так, что я с радости заплакал. С плачем рассказала жена, как моя сестра превратила ее в корову, чтоб самой вновь прибрать все мое хозяйство к рукам. Какую они нужду терпели, потому что сестра хотела их тайно с голоду уморить. Но пророк и Аллах услышал их молитвы. Злая колдунья нашла строгого судью в лице мясника. «О!» — вскричала моя вновь обретенная жена. «Отдай нашему спасителю все, что у нас еще осталось!»
А у меня уже, к несчастью, ничего не осталось. Равнехонько ничего, все подобрала колдунья. Я отдал мяснику кольцо и все, что у меня было из вещей. А в это время подошла моя сестра. Она и не подозревала, что я открыл ее злое дело. Увидев жену, она думала было потихоньку убежать. Но бравый мясник задержал ее и вскричал:
«Получи, ведьма, свою плату!»
Тут он обрызгал ее водой, шепча какие-то слова, которых никто не понял. И в этот же миг злодейка превратилась в газель. Вот она и стоит. Ну что, разве не чудесная моя история?
«Согласен», — отвечал великан. «Я прощаю купцу треть его вины».
Тут другого одолела жалость, и он сказал исполину:
«И со мной тоже случилась чудесная история. Я тебе ее расскажу, и ты увидишь, что она чудеснее той, что тебе сейчас рассказали. Только отпустишь ли купцу еще треть его вины?» «Если сказка понравится, отпущу», — сказал великан.
Старик с собаками начал рассказывать.
«Как умер мой отец, то оставил он нам трем братьям каждому по 1000 червонцев. Старший брат со своим наследством отправился странствовать, а из нас двоих каждый завел свое дело. Только старшему в чужой стороне не везло. Все свои деньги он там порастерял. А я тем временем кое-что заработал и дал ему для начала нового дела 1000 червонцев. Через некоторое время вздумалось и второму брату на чужую сторону идти. Вскоре от наследства у него ничего не осталось, а через год воротился он домой, как и первый. Я помог ему той же суммой, как и первому, чтоб был ему чем поправиться. Как-то затем оба брата ко мне приходят и уговаривают ехать с ними вместе. Только я по опыту знал, что хорошее дело на родине лучше неверного в чужой стороне, а потому не дал им своего согласия, хотя они и соблазняли меня большими барышами, всякими забавами, которые мы можем получить при удачной торговле. Но я на это не пошел и воротился в свою лавку. Но каждый год они продолжали меня манить тем же предложением. Целых 5 лет я отказывал, а на 6-й подумал, отчего бы разик и не поехать с братьями. Вынул я накопленные денежки, а их было всего 6000 червонцев. Половину взял да и зарыл, а другую разделил с братьями, у которых ничего не оставалось. Они, впрочем, сумели меня уверить, что разорились не по своей вине. «Что купцу делать, когда покупателя нет?» — так они себя оправдывали. А я про себя так на этот вопрос отвечал: «Приходится тогда купцу кормиться на свои сбережения». Плыли мы долго по морю,
и приехали, наконец, в хороший город. И там дело у нас пошло. Столько мы заработали, что больше и заработать было нельзя. И собрались затем в дальнейший путь. По дороге у нас бедная женщина попросила милостыню. Братья мои разбронили ее и насмеялись над ней. Я немного подстал от них и подал ей богатую милостыню. Она поплыла с нами на том же самом корабле. И как рассказывала, просила подаяния за тем, чтобы был с чем до дома добраться. Она себя за купчиху выдавала, у которой дела плохо пошли. Моя доброта обоим моим братьям не понравилась. Они еще думали, что у меня спрятана большая сумма денег. Мне и в мысли не приходило, какой злой умысел они против меня имеют. Ночью, когда я спал, они бросились на меня, заткнули мне рот платком, чтоб я не мог вскрикнуть, и кинули меня в море. Как волны сомкнулись надо мной, я подумал, что все, кончено. Тут, однако, случилось чудо. Я лишился чувств, а когда вновь опомнился, то очутился дома. И подле меня стоит красивая женщина. Она, улыбаясь, руку мне протягивает. А я никак понять не могу, во сне ли я все это вижу или наяву. «Я твоя защитница», — говорит. «Знаешь, что я добрая волшебница. Я избавила тебя от беды и перенесла сюда. Узнай также, что я являлась тебе в другом виде, чтоб испытать тебя. Ведь это я была бедной женщиной».
Я бросился к ногам моей покровительницы, стал благодарить ее за спасение. Она подняла меня и говорит: «Ты был ко мне добр, и я тебе должна быть благодарна. Твои же братья, покушавшиеся на твою жизнь, должны быть наказаны. Пойдем и увидишь». Как я испугался, когда, войдя в соседнюю комнату, увидел двух черных собак, которые с визгом стали ласкаться ко мне.
«Они 10 лет пробудут в этом самом виде», — сказала волшебница, мигнув мне с усмешкой, и исчезла. «А собаки эти, вот они сейчас перед вами. Скажи же, о великий дух, разве мой рассказ не стоит того, чтоб ты простил купцу вторую треть его вины?» Такими словами старик закончил свою историю.
«Твой рассказ мне понравился», — сказал великан. «Я исполню твою просьбу».
Как только третий прохожий услышал это, то стал просить великана, чтоб он выслушал и его историю. А если и она покажется ему занимательной, то пусть простит он купцу и последнюю треть его вины.
Великан согласился, и прохожий стал рассказывать.
«Я прям вам объявляю, что этот мул, который перед вами, был когда-то моей женой. Она была и молода, и хороша, и жили мы с ней хорошо. Но я сам превратил ее в мула в наказание за то, что она со мной сделала. Пришлось как-то мне поехать в дальнюю дорогу. Год я был в отлучке и, наконец, вернулся домой. Я радовался, думал, что вот моя жена сейчас весело встретит меня, я по ней скучал и рассчитывал, что она тоже по мне скучает. Только дом у меня, ах, пустой оказался, жена меня бросила, и, как я узнал, вышла замуж за гадкого чужеземца. Вы даже представить себе не можете, как я огорчился, разозлился, пошел в дом, где жила моя неверная жена. Она меня сейчас же узнала, вошел я к ней в комнату, стал ее упрекать за дурное поведение. Она мне ответила, будто думала, что меня в живых нет, потому что не получала от меня вестей. Я ее речам не поверил и стал ей сильно выговаривать, даже пообещал, что пожалуюсь судье, и он прикажет привести ее обратно ко мне в дом. Тут эта негодная схватила чашу с водой, помочила палец и покропила меня, приговаривая: «Перестань быть человеком, стань черной собакой». И мигом превратился я в собаку, а она гнать меня вон.
Быстро побежал я по улице и бежал так до самой мясной лавки. Тут, по новой своей собачьей привычке, подхватил я кость и стал грызть. Увидел меня мясник, и я ему понравился, и он поманил меня в комнату. Только увидела меня его дочь, сразу испугалась, лицо закрыла и закричала: «Батюшка, батюшка, зачем ты чужого мужчину сюда привел?» Отец и не понял, что дочь хотела сказать. «Никакого мужчины я не вижу», — удивясь, сказал он. «Где у тебя глаза?» «Да эта собака и есть мужчина», — сказала девушка. «Его превратили. Если хочешь, он опять примет прежний вид». «Не может быть», — сказал мясник. Тогда девушка обрызгала меня водой и прошептала какие-то слова, а потом сказала: «Обратись в прежний свой вид, если то Творцу угодно». И стал я опять человеком и поблагодарил девушку. Жену я возненавидел, потому что она вдвойне меня обидела. И потому попросил мясникову дочь обратить жену мою в животное. Девушка подала мне воды и сказала: «Ступай к жене, когда она будет спать, обрызгай ее этой водой и проговори при этом, в какого зверя хочешь, чтобы она обратилась». Я взял воду и пошел, спрятался в спальне моей жены. Как наступила ночь, и злая женщина легла в постель, я потихоньку подкрался и сделал, что мне было приказано. Я закричал: «Превратись в мула!» Тотчас моя жена стала тем самым мулом, что вот сейчас прямо перед вами стоит. «Правда?» — спросил рассказчик, обращаясь к животному. И мул головой кивнул, точно хотел сказать «да». Великан был весьма изумлен. Он простил купцу остаток его вины и отпустил его на волю. Купец с радостью обнял своих спасителей и со слезами благодарил их за помощь. Еще утром он отказался от надежды дожить до вечера, а тут конец всякому горю. Затем он простился с тремя прохожими и ближней дорогой поехал к жене и милым детям. Их радость, понятно, была велика. «Услышал все-таки Бог наши молитвы!» — вскричала жена и повисла у мужа на шее. А дети тем временем вперебой целовали у него руки. С новой бодростью и свежими силами принялся спасенный за дело. А взрослые сыновья стали ему помогать. Еще долго он прожил среди счастливой семьи в полном благополучии и довольстве.